«Свобода в клубе. Перелетный кабак». Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Герои настоящего времени» – так называлась конференция издательства НЛО. Мы захотели поговорить о маргиналах, трикстерах, а также блогерах и интернет-сообществах. Вопрос обсуждают филолог Татьяна Венедиктова, антрополог Елена Югай, социолог Константин Габов. В записи Ольга Джумайла, Анна Кирзюк, Полина Колозареди, а также литературовед Марк Липовецкий. Ведет программу Елена Фанайлова.
Коллеги, дорогие, что меня заинтересовало вообще вот в этой проблематике героя нашего времени, так называемого, да, вот той конференции, в которой вы участвовали, которую новое литературное обозрение проводило, я прям четко вижу, что есть тема таких героических героев, прям героических. Это великие полководцы, это, ну, такие вот фигуры, про которых бы мы в античном мире сказали, вот такие настоящие бескомпромиссные герои, а есть какие-то вот не совсем героические персонажи, и вот я сегодня хочу о них поговорить, о том, каким образом, ну что ли, как в докладе Татьяны Венедиктовой сказано, происходит проблематизация героя, происходит каждый раз на каком-то историческом этапе появляется какой-то герой, у которого не вполне себе отчетливо такие классико-героические качества. Он не победитель, он не, значит, пастырь народов, он какой-то другой. Но, тем не менее, для культуры он оказывается вот таким интересным, ну, я не знаю, персонажем или все равно героем. Он оказывается героем культуры. Будь то герой литературы, будь то герой истории культуры, будь то герой медиа. Например, мы сегодня будем говорить о Ютьюбе и блогерах. Вот эта тема Константина. И, значит, коллеги Полины Казалариди, которая тоже это все освещала. И очень забавная тема Лены Югай и ее коллеги Ани Кирзюк. Это восприятие фильма «Матильда» в народном сознании. В этом тоже, мне кажется, больше смешного, чем героического. И как раз проблематизация героя вот тут нам видна и становится. Я предлагаю для начала посмотреть фрагмент выступления Марка Липовецкого, известного филолога и литературоведа. Его, одна из его любимых тем – это трикстерство. Это трикстер как культурный герой. И для начала вот фрагмент, где Марк рассказывает о том, что такое трикстер в европейской литературе. Точнее сказать, как он появляется.
Вообще говоря, в истории европейской культуры трикстер или плут в данном случае появляется довольно рано. Он появляется как бы в ренессансную эпоху, в испанском пикаресском романе, как известно. И далее развивается и проходит через, так сказать, весь период модерности. Вообще считается, что именно трикстер оформляет вот как бы представление о модерном субъекте, о как бы человеке без корней, человеке, который полностью полагается на собственные интеллектуальные и творческие силы, человека, который подрывает иерархические структуры. Ну, достаточно вспомнить Фигаро, допустим. Да, вот очень важная фигура в этом плане и, конечно же, передающая многие темы, связанные с трикстером в европейской культуре. Но если мы посмотрим на русскую культурную традицию с удивлением, тут можно будет обнаружить, что в 18 веке есть интерес к трикстеру и даже существуют популярные романы о трикстерах, скажем, был такой писатель 18 века Матвей Комаров, о котором Шкловский в 29 году написал целую книгу, который описал жизнь реально существующего бандита Ваньки Каина. И, в общем, описал его как трикстера. Даже не без некого восхищения, хотя, конечно, это был тот еще персонаж. Если мы смотрим на классический русский роман, то вот фигура плута, она вызывает скорее негодование и отвращение. Явно на роль такого плута и, в сущности, так сказать, структура плутовского романа тут воспроизводится, претендует Чичиков, но, как мы помним, Гоголь к Чичикову относится как к подлецу. Так приближен же к подлецу, подлеца, да. Может быть, наиболее симпатичный из гоголевских трикстеров – это Хлестаков, но и он явно не герой. А если еще посмотреть на персонажа Достоевского, то оттенок трикстерства всегда связан с довольно глубоким злодейством. Тут тут и Смердяков, тут и старший Карамазов, тут и Петруша Верховенский и так далее. Ситуация радикально меняется именно в советскую эпоху. Именно в советскую эпоху Трикстер неожиданно становится очень важным, как бы, звездой такой.
Вопрос у меня сразу к Татьяне, как филологу. Вы согласны с такими интерпретациями, что романтический герой уступает, или они, наоборот, соперничают между собой, романтический герой и Трикстер, или Плут, или вот такой человек?
Показалось самым интересным здесь посылом вот эта мысль о связи героического с, во-первых, с современной субъектностью, и, во-вторых, с идеей свободы, что, собственно, и воплощается в Трикстере. И вот мой, собственно, доклад посвящался попыткам, отчаянным попыткам западноевропейского 19 века разобраться с идеей героического. Потому что их всех, вот лучшие умы от, я не знаю, Карлайла до Ницше, их всех занимала проблема. Что-то происходит с героем, он становится невидим. А почему он становится невидим? И вот тут перекликающаяся по-настоящему мысль, потому что исчезает идея судьбы. Собственно говоря, классический герой, он всегда, это человек судьбы. Хотя бы потому, что он уже по рождению от смертного и богини, или от смертной женщины и бога. То есть он осуществляет судьбу. И вот, во-первых, и тут какая уловка? То, что судьба, представление о судьбе всегда в культуре крепится властными механизмами, с одной стороны. А с другой стороны, она вызывает очень сильные коллективные аффекты, потому что это зона, где соединяется повседневное и абсолютное. И спрашивается, что происходит с героем и героическим, что может с ним произойти, когда исчезает идея судьбы. Вот один из вариантов – это выход на первый план Трикстера, очень даже. Но это только один из вариантов. В принципе, вот если обобщать даже это, можно сказать, что если герой не осуществляет судьбу, то что он делает? Он может быть, он осуществляет какую-то новую возможность. Он, может быть, дарит людям какую-то новую меру свободы, которой у них не было. И за это он терпит.
Вот сейчас мы
продолжим. Не от богов, собственно говоря, как Прометей от Зевса, а от самих же людей, потому что они хотят нового, но не готовы его принять. Они хотят свободы, но они опасаются их рисков. И получается, что герой вот в модерной современной культуре – это человек края. То есть он буквально на краю или за краем той территории, которая уже освоена общим смыслом, здравым смыслом, common sense. И у него очень неустойчивое, очень рискованное положение. Отсюда трикстерство. Современный герой, в отличие от классического, невидим. Он попадается мне на глаза, и я отталкиваю его, читая Кьеркегора, и сам отступаю назад и вполголоса восклицаю: «Боже мой, неужели это тот человек, неужели действительно он? Он выглядит совсем как сборщик налогов, его невозможно выделить из общей массы». Бодлер в то же примерно время спрашивает, почему художники, изображая героя, пытаются одеть его в хитон? Мы же все в сюртуках и во фраках. Похоже на нескончаемую вереницу похоронных служек, следующих за катафалком. Но должны быть в парижской жизни величие и красота, пусть другие, чем у Ахилла и Агамемнона. Может быть, что-то не так с нашим зрением? И так возникает проблема.
Да, Татьяна, спасибо. Мне кажется, Костя, это прямо к вашим героям, героям Ютьюба, героям, значит, сети имеет непосредственное отношение. Ну, вот в такие качества.
Достаточно условно, но мне понравилось. Вот вы не дожали, мне кажется, эту мысль.
Ну, давай,
если нет судьбы, то все можно. Вот.
Ну, а я бы сказала, что это открывает поле возможностей, но не все можно.
Или вместо судьбы появляется какая-то другая иерархия. И, возможно, вот, видимо, Елена на это намекает, возникает общество. Мы соотносим себя с обществом. И вот герои YouTube, про которых меня пригласили поговорить, это люди, которые ориентируются в своем трикстерстве, в своем плутовстве, в своем неадекватности, возможно,
отчасти,
иногда.
Да.
Они ориентируются на аудиторию. и аудитория становится той иерархией, которая контролирует их поступки.
Ну вот Татьяна же об этом сказала, что не перед богами уже пойдет отчет, а перед той массой, для которой все это и делается. И, да, я правильно понимаю?
Да, но тут, понимаете, вот это очень интересно, что как вы дальше будете развивать, потому что возникает уже отношение не между абсолютным и вот человеческим, а между героем и аудиторией, героем и почитателями героев. И все уже начинает зависеть по-разному, очень тонко от этого отношения. Потому что герой может обслуживать своих почитателей. То есть тут очень разнообразное...
Тут получается разговор о мере свободы в том, что ты делаешь.
Да, уже самого героя. Потому что он начинает быть связан не с судьбой, а с своими партнерами по коммуникации.
Ну, это, мне кажется, напрямую пересекается с темой Елены про народную реакцию на фильм «Матильда». Это вот, ну, может быть, не как бы режиссеру-учителю, что называется, тоже досталось. Но вот в отношениях герой, царь-герой и люди, которые этими коллективными аффектами, о которых, опять же, вы говорили, завязаны, вот они как бы такую мощную возвратку послали, значит, всем, да? Я правильно понимаю идею вашего
противники
исследования?
Фильма «Матильда», которых мы интервьюировали на протяжении, по-моему, двух, да, получается, лет, пока шли молебны против Матильды, акции против Матильды, они требовали от своего героя, то есть от Николая II, чтобы он абсолютно не обладал никакими человеческими качествами. Mm-hmm. И здесь я бы хотела поставить акцент на том, что Трикстер — это медиатор. Он всегда связывает разные миры. Изначально мир богов и мир людей, но он может также связывать, ну, разные времена, мне кажется, если мы говорим об интернете, разные поколения, разные группы людей.
Очень полезные фигуры.
Давайте мы посмотрим скайп с Анной Кирзюк, которая вот рассказывает, собственно, о вашей работе.
Эти люди, противники Матильды, они же не только действовали в интернете, да, они активно действовали и в офлайн. Причем они действовали так, словно они чувствовали какую-то вполне реальную угрозу. Устраивали молебны, они устраивали крестные ходы, они стояли в пикетах. То есть они как бы пытались как-то символически себя защитить. Вопрос здесь заключается в том, что же именно угрожало этим людям, в чем они видели эту угрозу себе. Дело в том, что история о внебрачном романе Николая, она как бы ставит под сомнение ту модель связи правителей народа, которая есть у этих людей в голове. Она у них как бы очень глубоко укоренена, и они ее не рефлексируют в обычной жизни. Но когда выходит фильм «Матильда», то тут-то мы как бы и можем эти представления реконструировать. Ну, это разрушение такой их как бы картины мира, в которой государство и царь, в которой отношения государства и царя описываются метафорой брака. Я могу еще привести вот такой вот прекрасный пример. Есть такое народно-освободительное движение, и это движение тоже выступало против фильма «Матильда», и представители вот этого движения также рьяно осуждают слухи о связи президента Путина с Алиной Кабаевой. И даже развод президента Путина со своей собственной женой воспринимается ими как акт как бы жертвенного отречения от своей реальной семьи в пользу страны. Одна представительница этого движения сказала мне в интервью совершенно прекрасную фразу: «Я воспринимаю этот развод как подвиг». То есть представления о Николае II, они могут, в принципе, легко переноситься на любого другого правителя, которого мы любим и который кажется нам идеальным и прекрасным.
Вот, опять, мне кажется, вот иллюстрация того, о чем Татьяна говорила, когда толпа берет на себя божественные функции, когда толпа оказывается последним, так сказать, моральным институтом, который осуждает съемочную группу, осуждает, внутренне же они осуждают своего кумира. На самом деле, за этим стоит: как ты посмел самодержец? Как ты вообще? Нет, этого не может быть.
Ну,
да.
Вот к Елене вопрос, ну и к докладу. А вот вы как-то делили, изучали собственно, вот, структуру этой толпы.
Это то есть, тоже хороший
мне кажется,
вопрос,
что да. Трикстер здесь не Николай, а, собственно, те люди, вот, Нод,
вот,
они обнажают вот ту ткань вот этих вот социальных представлений, то, что там власть, государь, народ. Они трикстеры.
Они же герои. Мне тоже эта мысль пришла в голову, когда вот я сейчас слушала Аню. Мне кажется, что да, вот эти лидеры этого протеста, они и есть трикстеры.
Но они ломают.
Поклонская же, ну, пусть меня простят ее там поклонники, она сама, она ведь выступала в роли такой женщины-трикстера. То, что она, там, ее комментарии по поводу всей этой истории, они, ну, они трагикомические, конечно же, такие весьма, весьма странные. Лен, как-то вы, да, вот что скажете?
Ну, вот, насколько, как я это вижу, Поклонская пытается и многие девушки, женщины, которые стояли на этих молебнах, которые видят Николая во сне, и он на них там смотрит с нежностью, любовью, они испытывают от этого невероятный
эмоции,
подъем.
Да.
Да, они на самом деле они перепевают эмоциональную матрицу, которая действительно была в дореволюционной России. В дневниках девочки писали о том, что на них посмотрел император,
царя, да?
Да, что Башкирцева пишет о практиках обожания царя, который существовал в пансионате. И потом это же переходит в воспоминания иммигрантов. Но если тогда это имело под собой какое-то... Ну, они действительно видели царя.
Тогда это была героизация. Вот я соглашусь, что это была героизация. А сейчас это уже какой-то пародийный характер имеет.
Да, пародийный, мне кажется, очень-очень точное слово. В дореволюционных дневниках и письмах мы находим практики обожания, которые существовали у молодых девушек относительно особ царской фамилии. Например, Мария Башкирцева описывает один из таких эпизодов, когда они целовали портрет представителя царской фамилии, мы поступили как истинные институтки. У них мода обожать государя и великих князей. А потом эта эмоциональная матрица перекочевывает в воспоминания иммигрантов, например, в воспоминаниях княгини Ирины Голицыной. «Мое сердце бьется быстрее». Она описывает, как испытывает эмоциональное потрясение, видя царя. То же самое в автобиографической прозе Марины Цветаевой, где она... маленькая девочка говорит царю, что царь посмотрел именно на нее, и она увидела глаза не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские. Ту же эмоциональную матрицу пытаются воспроизвести сейчас противники фильма «Матильда». Так, на одном из молебнов против «Матильды» мы записали интервью с женщиной, которая рассказывает, как ей снится царь, одетый в бело-голубые одежды, и она говорит: «Я не могу выразить, что такое любовь? Как царь так, если царь так любит, то как же Господь наш всех любил? Это не отеческая, это немыслимая отеческая любовь». Но если для девочек-дворянок все-таки царь был каким-то реальным персонажем, для некоторых из них действительно они находились с ним в родстве или их родители служили ему, то современные противницы фильма «Матильда» воссоздают его образ мифологический через сны, легенды, но пытаются вписаться ровно в ту же эмоциональную матрицу.
Откуда они взяли эти модели отношения с царем? Ну, современные девушки. Откуда у них взялось?
Ну, я думаю, как любой фольклор, это некоторая модель, которая распространялась через тексты. Они рассказывают об этом друг другу, они об этом пишут друг другу, они делятся рассказами, что вот одной там моей знакомой Николай снился 5 раз, а мне снился всего 1, но зато как.
То есть некоторые устойчивые, да?
Да, и это рисует...
Но мне кажется, это связано еще с новым культом, дореволюционной России. Вот с чем еще, мне кажется, связано. Ведь не Сталин же им снился. Сталин снится будет другим людям, ну, и не дедушка Ленин снился, да, вот надо узнать, не Брежнев, да. А
да,
новый
и в ответ от правителя тоже требуется какое-то эмоциональное отдача. Не то, чтобы он хорошо выполнял свою роль, чтобы он хорошо работал, чтобы при нем хорошо жили. А вот на других мероприятиях, о других правителях мне говорили, ну вот они мало за нас молятся, наверное.
Да, еще же культ канонизации, я забыла. Да. Конечно, канонизированные Николай II и его семья, мученики,
даже важнее не канонизация, а модель семейных отношений. о чем говорила Аня, то есть правитель, он жених страны. Mm-hmm. И жених каждой из подданных. Mm-hmm. Поэтому, ну, я не знаю, в русскоязычном интернете, допустим, была очень негативная реакция на брак принца Гарри, хотя казалось бы, да? Потому что как он может, если он женится не на существе другой природы, то есть тоже другой крови, то почему не
женится? А мужские информанты, как у вас, как они описывали свой опыт?
С царем. Да, вот эти вот лидеры консервативных движений, типа, ну да, как-то они пытались описать эмоциональную составляющую. Да.
Ну вот так, чтобы там были именно сны и такой близкий контакт, нет, но было ощущение, что они вот, ну, мое не трогать. То есть мы понимаем лучше, никто не может понимать.
Ценности. Это корпус семейных ценностей, конечно. Это мужская роль, это уже там другого рода идентификация. Слушайте, я предлагаю сейчас посмотреть еще один фрагмент с выступления Липовецкого. Это будет про такой советский период, как меняется образ подобного героя в советские времена, значит, после... Что было после Остапа Бендера? Ну, то есть Остап Бендер – это один из любимых героев Марка. Он говорит, что ему поставлено какое-то огромное количество памятников на территории, на всем постсоветском пространстве, как ни одному литературному герою.
И эта вся история продолжается, конечно же, и после Остапа Бендера. И мы видим достаточно много попыток такого модернистского жизнетворчество по трикстерскому образцу. Ну, я назову просто только два примера в этом плане. Во-первых, конечно же, это Абрам Терц. Сам образ Абрама Терца взятый, как известно, из воровской песни. Это образ трикстера, который вот обманывает всех и не соглашается ни с одной твердо обозначенной позицией. Вот это скорее такой интуитивно выстроенный перформанс Синявского. А с другой стороны, очень рационально выстроенная, так сказать, программа интеллектуального трикстерства, как вообще программа для современного искусства, которую выстроил Дмитрий Александрович Пригов. Вот, то есть это очень важная традиция. Почему она так важна? Трикстер как бы является ответом на советский цинизм и частью советского цинизма. Он как бы не отделен от него полностью. Ведь советская цивилизация была глубоко циничной, и постоянно возникал вот этот разрыв между тем, что провозглашается, и тем, как строится практическая жизнь. И практическая жизнь включала в себя массу постоянно вынужденной криминальности, полуподпольного существования, обмана, самообмана и прочее. Ну, достаточно вспомнить такой феномен, как Блата, который говорят еще с 20-х годов. Это вовсе не изобретение поздней советской цивилизации. Трикстер, советский трикстер, конечно же, тоже циник, но он веселый циник. Он циник, который превращает вот это выживание циническое, достаточно постыдное и унизительное, в спектакль. Вообще главная разница между циником и трикстером в том, что трикстер это делает бескорыстно, то есть даром. Даже, и, кстати, именно поэтому, например, Остапу Бендеру так и не удается закрепить за собой богатство. Он все время хочет его достичь, но, как мы все помним из «Золотого теленка», когда он получает богатство, ему становится скучно жить. Это, он не ради этого живет. Более того, во многих этих романах мы видим, как встречаются, так сказать, и становятся оппонентами трикстер и циник. Ну, Александр Иванович Корейко, например, это вот классический образец циника.
Мне кажется, что трикстерство в первой части было очень интересно сказано, что как-то бедновато было на трикстерство классическая русская культура. Mm-hmm. И вот в советской культуре начинает подниматься, как ни странно, вопреки всему давлению сверху, образ Остапа как свободного и играющего человека. Почему сейчас вы рассказываете про то, что вы рассказываете? Это интересный очень для меня момент.
Вы имеете в виду, что люди очень серьезные? Вот люди, которые
реагируют на... Я не назвала бы даже это серьезностью. Я бы назвала это каким-то неправильно на... Неверно направленным.
Неверно канализированными эмоциями.
Эмоции, да, слепой эмоцией. И ее надо, с ней надо что-то делать. Ее надо, конечно, воспитывать. Можно немножко про эмоциональность?
Так. А,
ну, группа мониторинга актуального фольклора, в рамках которой мы проводили это исследование, она мониторила не только акции против Матильды, но и большое количество других акций, самых разных. И у меня становилось впечатление, что есть две противоположные модели правителя. Да? Один правитель, он посредник действительно с какими-то сакральными инстанциями, они его назначили, и перед ними же он и только перед ними отвечает. Он может быть безумен, он может быть бездетен, у него может быть... Но, то есть то, чем обычно расплачиваются за дар богов, но перед людьми он никакой ответственности не несет. И он сверхчеловек, ну, в смысле, существо другой природы. А другая модель, это когда идеальный правитель — это, ну, лучший из нас. Он такой же, как мы. Мы его видели, вот как рассказывает на маршах памяти Немцова. Вот мы его видели, он там такой же, как мы. Ну, вот он любил женщин, ну, вот мы тоже любим.
Гагарин просто-напросто. Гагарин. Каким он парнем был.
Здесь отношение правителя, потенциального правителя и людей, перед которыми он отвечает. Вот, но по эмоциональной окрашенности и то, и другое, оно, в принципе, похоже, потому что интервью о Немцове тоже часто начинались с фразы, ну, во-первых, он был красивый мужчина, мне он нравится. Но дальше развертывалась совсем другая картина. То есть эмоциональность здесь, наверное, скорее какое-то начало разговора, и оно может выйти или в ту модель, или в другую, которые противоположны.
Значит, вот продолжая разговор про демократизм и разнообразие наших реакций, я предлагаю в зону YouTube нам сейчас немножко сходить и посмотреть для начала Полина, выступление Полины Глазариди, что такое русский YouTube и, ну, как иронический подзаголовок ее доклада, русский YouTube уже не тот, героическое прошлое и ностальгия.
YouTube начинался как место DIY-культуры, как такое пространство, довольно международное, поэтому я говорю слово DIY, да, такое не всем понятное, может быть, это do it yourself, то, что люди делают сами. Хобби и какие-то самодельные, музыка, стендапы. Потом уже к ним добавляются, например, блогеры, которые делают что-нибудь руками и показывают в видеоинструкциях то, как за ними можно последовать. Да, как можно, не знаю, делать классные обложки для тетрадок, вязать, что-нибудь валять из войлока и так далее, и так далее. Сегодня YouTube – это гигантское сборище видеоинструкций, например, да, до сих пор. Это один из самых больших сегментов YouTube. Соответственно, первая идея про YouTube – это место, где люди рассказывают о том, что они умеют, и делятся своими навыками. Но, будучи местом коммуникации и взаимодействия, YouTube одновременно является и площадкой для представления, для репрезентации этих своих умений. Да? То есть люди там начинают себя уже представлять как тех, кто что-то умеет, и становятся звездами. И YouTube находится как бы между своей медийной ролью, да, и ролью как пространство для коммуникации. Это его двойственная такая функция в современном мире. И меня интересовало то, как разные пользователи, и те, кто создает контент, и те, кто просто комментирует его, собственно, переживают историю YouTube. Это бывает по-разному. Кто-то жалуется на именно это свойство, да, на то, что YouTube стал слишком медиа, на то, что звезды стали слишком сильно отдаляться от простых смертных. Для кого-то, конечно, большой бич YouTube современного – это коммерциализация. И неприятность YouTube в том, что он стал, ну, бизнесом. А, наконец, есть какая-то странная штука про ностальгию о технологиях, которая всегда присутствует в даже самых современных платформах социальных медиа и отсылает нас к тому, что когда технологии только появлялись, они обещали больше, чем смогли дать.
Мне кажется, что вот Полина и вот затронула очень важную тему, который переход, собственно, прокидывает нам мостик к теме трикстерства и героев. Мы начали говорить про то, что вместо судьбы возникли, значит, аудитория, общество, социальные потребности. И тема коммерциализации – это, собственно, то, что формирует облик современных героев YouTube. Потому что все самые популярные блогеры, они сколь угодно свободны, пока их менеджер, пока как бы их ощущение, внутренняя интуиция позволяет им развиваться, позволяет им наращивать аудиторию, позволяет им быть популярными.
В ваших коллег смутило бы, если бы использовали не слово герой, а слово, скажем, celebrity, знаменитость?
Естественно.
Нет, не смутило бы. Конечно,
да?
Потому что есть ряд терминов: celebrity, инфлюенсеры, то есть влиятели. Собственно, да. Это герои. Но вот слово герой, особенно герой нашего времени, да, обладает какими-то качествами. А в принципе, это люди, которые пытаются заработать, пытаются стать популярными, чтобы их видели.
Стать популярными, мне кажется, все-таки это начало, а потом уже заработать, если повезет.
Я, знаете, о чем думала еще во время этой конференции, что само вот это уточнение «герой нашего времени», ведь оно родилось, относительно недавно, в 19 веке.
Да,
я думаю, что оно очень странно воспринималось, потому что, как, не герой судьбы, да, не полубог классический, а вот герой времени, в котором обитают совместно с ним другие люди. И то ли он зависим от времени, то ли время от него зависимо. Но, во всяком случае, вот герой газировки, допустим, это такое же уточняющее определение. Why not?
Ну, как я был учеником политехнического класса, а не гуманитарного, насколько я помню, Лермонтов заложил иронический подтекст своего названия.
Да, и он богатый иронический.
Герой в кавычках.
И мне как раз очень нравится. Мне про время это страшно нравится. Я вообще, если говорить о каких-то культурологических клише, я очень люблю определение Мандельштама «Шум времени». Книга его известная «Шум времени». Он же говорит о контексте времени, о том, как оно влияет на человека, а это и технологии, и психология, и антропология, и социология, и все на свете.
Ну, вот мне кажется, что мы вот все время топчемся в одной мысли и никак на нее не переходим. Когда мы смотрим на Матильду, когда мы смотрим в YouTube и видим каких-то героев, трикстеров, просто
персонажей,
мы смотрим на себя. Это настолько массовое явление, что то, что они делают, это то, что мы хотим. Ну, может, не мы лично, но какое-то значимое количество людей. Для популярности в современных социальных медиа, в частности на YouTube, совершенно не важна истинность, сложность и, в принципе, обоснованное знание. Важен своего рода перформативный эффект транслируемых убеждений. И традиционные публичные интеллектуалы в этом слабы. Поэтому наиболее успешны они на площадках текстоцентричных, когда-то на LiveJournal, сейчас на Фейсбуке, где перформанс связан с содержанием текста, со с его смыслом.
Свобода в клубах и герои настоящего времени. Мы говорим о маргиналах, трикстерах, а также блогерах и интернет-сообществах. Ведет программу Елена Фанайлова.
А почему у вас иронически под заголовок вашего доклада «Нынче любят бессловесных»?
Это был реверанс в сторону тех людей, которые думают, что на YouTube, значит, нет ничего умного, нет ничего нельзя узнать, ничего подчеркнуть. И в своем докладе я, в принципе, попытался показать, что практики, элементы интеллектуализма, они присутствуют у разных блогеров, и это вполне эксплуатируемый образ интеллектуала в том же YouTube.
Послушайте, тут же вдуть или дуть сейчас просто в течение последнего года стал такой настоящей звездой даже среди людей, которые к YouTube крайне равнодушны.
Я бы не сказал, что он интеллектуал, он сам часто признается в своих интервью, что я там книг не читал, и я ничего не знаю.
Он как раз эксплуатирует товарища образ трикстера, и я прям уверена, что он, иронически к себе относясь, он такой, фигура, буквально, да, фигура здесь, фигура там, и он такой любезный и остроумный парень, который, в общем, вроде бы скачет по верхам, но, тем не менее...
Пытается деконструировать образ.
Он собирает смысл, он не стесняется сказать там старшим своим собеседникам: я ничего про это не знаю. Ну-ка, расскажите-ка мне вот это, да? Например, так. Он ироничный, и в этом смысле он такой, почти идеальный персонаж.
Ирония – это такая фигура речи, скажем, которая, есть она или нет, действует она или нет, зависит от того, считывается она аудитория или нет. То есть по-настоящему получается, что проблема даже и не в герое, а вот если использовать моих подопечных, людей 19 века, образ Томаса Карлайла, в способе почитания героев. То, что почитание героев может быть продуктивным. Оно для него, он говорит, veneration, почитание, связано с self-esteem, с самоуважением, с достоинством, с индивидуальным выбором. Оно может быть слепым, как у бедных институток 19 века или вот этих девочек, про которые вы рассказывали. То есть все это действительно, вы правы, это возвращает нас к качеству нас самих, как аудитории героев, как почитателей, недопочитателей, недостойных почитателей.
Можем мы сейчас посмотрим еще фрагмент из Липовецкого, где, опять же, такой исторический экскурс про постсоветский период.
В постсоветский период мы видим сначала довольно забавную такую ситуацию, когда не просто Трикстер как бы признается новым, уже официально признается героем нашего времени, но Трикстер как бы признается образцом постсоветского капитализма. Вот. И появляется масса персонажей, которых кто-то из них остался, именно в политической жизни, которые, в общем-то, носят маску Трикстера, да, и которые ведут себя как Трикстера, и используют тот культурный капитал, тот культурный шлейф, который тянется за этим образом. Таких персонажей было очень много, разумеется. Кто сейчас, например, помнит такого депутата Марычева, который приходил в Думу с накладными женскими грудями, например. Вот. Или же, помните, был такой Дмитрий Кубовский, генерал Дима, который ходил по Кремлю в трусах и занимался какими-то фантастическими аферами, по сравнению с которыми то, что делал Остап Бендер, было бы просто скромными попытками выжить. И так далее. Это был огромный пласт, и с одной стороны происходит вот такая вот как бы гламуризация Трикстера, да, в общественном сознании, а с другой стороны происходит, конечно, подмена, потому что, безусловно, все эти люди далеко не бескорыстные Трикстеры, они далеко делают свой спектакль не из любви к искусству и не из любви к свободе, которая, конечно, всегда очень важна у Трикстера, а из любви к вполне конкретной выгоде. И почему они используют фигуру Трикстера? Именно потому, что она очень популярна.
Такая интерпретация постсоветского Трикстера того, что, с одной стороны, это противоречит как бы, ну, тому, что Марк говорил несколько ранее, что Трикстер вроде бы фигура бескорыстная. А с другой стороны, оказывается, что Трикстер так укореняется, вот это поведение снижающее героическое, так укореняется в культуре постсоветского человека, что его теперь и с выгодой можно использовать.
Нет, ну вот интересно было про гламуризацию, как он сказал, и коммерциализацию трикстерства, потому что трикстер же по-хорошему как играющий человек. В какой он аудитории нуждается, которая будет играть вместе с ним? Понимаете, аудитории, которую он продает не бескорыстно то или иное посредством игры, это не играющая аудитория, а всего лишь покупающая. Поэтому еще раз, это возвращает нас к качеству.
А это не может быть смешано?
Как сказать? Нет, это все-таки разные способы отношений. Они могут соседствовать, могут, конечно, накладываться, но все-таки я думаю, что отношения... Ну да, нет, вы правы. Отношения купли-продажи могут сосуществовать с отношениями игры. Да, рынок – это игра, это так. Но, тем не менее, какое-то снижение, во всяком случае, вот в нашей культуре, не очень привычной к рынку. И, может быть, слишком простодушной часто для значительной части населения. Видимо, это сложно соединять. Получается, что интересен не сам герой, а почитание героя, и не как коллективный возвышающий акт, мы так привыкли думать, а как испытание для каждого почитателя, для каждого отдельно и индивидуально. Кьеркегор берется рассказывать о библейском герое Аврааме, и притом предупреждает, рассказ этот никогда не станет настоящей башней, которой можно с удовольствием и трепетом любоваться. Если башня, то бесконечно возводимая с твоим читателем участием, посильным или непосильным, скорее всего, на пределе сил, как бесконечно длящийся прыжок.
А мне кажется, это отлично все соединяется в том же образе Остапа Бендера. Он же все время там покупает, продает, он гонится за богатством, все время обсуждается тема, вроде бы, да, в Советском Союзе, с его пролетарским пафосом, не знаю, отказа от всего лишнего, возникает, значит, фигура человека, который желает обогатиться, и он играет на этих чувствах граждан. Ну, мне кажется, отлично, торговля и
Мне кажется, тут важный вопрос, понимает ли аудитория эту иронию. То есть, когда она следует, да, она считывает эту иронию или нет? Потому что, если брать случаи, которые изучали Елену Санной...
Тяжелые случаи, которые изучали девочки.
Да, да. Я до сих пор не понял, насколько люди хотя бы на какой-то уровне глубины иронизируют, ну, или способны проявить дистанцию к происходящим событиям. Ну, к фильму...
К своим реакциям.
К своим реакциям, да, к своим
целям. Или там звериная серьезность вообще.
Я думаю, что им просто нравится тот мир, который они создают в рассказе. В котором они выступают
образными защитниками.
А вот по поводу того, что сейчас прозвучало про постсоветское время, мне кажется, что здесь важно поставить акцент герой нашего времени, какого времени. Потому что ведь если мы говорим о Трикстере как мифологическом персонаже, есть времена структуры космоса, есть времена хаоса, смены. Структура, все хорошее, все плохое. Хаос на самом деле очень такая вещь, ну, из которой много что может пролиться.
Плодотворная. Она сложная, но
если в структуре, в космосе Трикстер это маргинальный персонаж, наш, то во времена хаоса он становится как раз главенствующим. Он всем заправляет. И поэтому вот именно в раннее постсоветское время, я думаю, Трикстер просто становится не то чтобы официальной, не могу сейчас подобрать слово, но какой-то не маргинальной фигурой, а как раз героической.
Это социальные и политические огромные перемены, которые требуют такого мобильного героя
с подвижностью. У нас в ПГГУ был защищен диплом Оли Фельд. Она записывала рассказы, воспоминания о 90-х и выделяла в них как раз структуру плутовской сказки, потому что каждый себя ставил на роль Трикстера тогда.
Да, спасибо, Таня, вы хотели...
Нет, я просто к тому, что когда мы говорим, что вот есть такие времена, а есть такие, есть времена, в которые играют, а есть времена структуры. Где-то мы сами себя то ли обманываем, то ли утешаем, потому что в конечном счете совокупными усилиями, в которых мы всегда участвуем, часто незаметно для себя, мы выруливаем либо в такое время, либо в другое, мы делаем его таким или другим. И очень важно увидеть вот эти водоразделы, где возможность иссякает или наоборот появляется. В этом сила Трикстера, кстати говоря. Схватить оппортуниста в лучшем смысле этого сомнительного слова. Схватить возможность.
Я хочу посмотреть, у нас есть еще один волшебный доклад. Это Ольга Джумайло из Ростова, Южный федеральный университет. У нее был доклад про ученого, про великого ученого. В рамках доклада она рассматривала образ гениального чудака и в то же время героя нашего времени как персонажа фильмов конца 80-х и так далее.
Дело в том, что у этого образа длинная история, то есть история с бородой. Естественно, она началась где-то там на рубеже 18-19 веков. И если мы вспомним романтиков, то у них вот как раз впервые возникает этот образ немножко безумного гения. А затем очень интересно. Альберто Элена, он исследовал 122 кинофильма, которые были сняты в течение 20 века, вот обращая внимание на 20-й. И в этих фильмах, как правило, гений потерял вот эту ауру безумия. И очень часто в этих фильмах, как он показывает на сумасшедшей статистике, причем в самых крупных странах эти фильмы сняты, гений используется как вот орудие такой политической и идеологической борьбы с противником. То есть у нас есть гений, у нас есть наука, и он предстает вот в таком образе civil hero. Hero, да, то есть такой гражданский герой, уже без тени какой-то маргинальности или безумия, борец за свободу, очень часто нонконформист, но так или иначе, вот иногда свои личные цели на службу великой науки победе той или иной страны, кладущей и так далее, и так далее. Но вот в частности меня заинтересовал фильм тот же самый «Игровую имитацию», если вы помните, да, об Алане Тьюринге, там в главной роли Камбербэтч, да, то есть тоже селебрити играет селебрити, да, естественно, и Кира Найтли обязательно тоже рядом будет. Вот. И там, например, этот фильм, где в какой-то момент проводится идея, ну, кроме там травматических и прочих сюжетов, проводится идея того, что именно благодаря англичанам и расшифровке, да, машины мы победили во Второй мировой войне, да, только благодаря этому. Никакие другие факторы не сыграли такого решающего эффекта. Он не только борец за прогресс там того или иного государства, он воплощает вообще суть научного знания как такового. Он является наряду с политиками и там, другими ключевыми персонами историческими, также вершителем, да, исторического развития.
Вот еще один пример такого, как мне кажется, еще одна какая-то фигура, уже присущая культуре, начиная там с Франкенштейна, Мэри Шелли, или, ну, такой, да, ученый, который, будучи не героем, но какой-то проблемной фигурой, оказывается в центре наблюдения нашего, да, вот за ним. Да?
Мне кажется, ну, мне сразу пришла на ум другая параллель. Mm-hmm. Как вот эта вот, ну, избранность, практически священность, превращается в маргинальность. Mm-hmm. Я училась в литературном институте, жила в общежитии, и потом уже в рамках антропологических других проектов mm-hmm. брала большое количество интервью с теми, yeah. кто учился до, там, после меня. Mm-hmm. И я сейчас буду говорить о модели, которая, на самом деле, мне кажется, сейчас уходит. Но, видимо, она была актуальна в советское, раннее постсоветское время. Все рассказы о поэтах строились следующим образом. Там, вот он, не знаю, выкинул диван из окна. Или вот он выпрыгнул с четвертого этажа, а потом пришел и постучался в дверь. И это именно рассказывалось в контексте, что вот настоящий поэт. То есть поэт, опять же, не как человек, который пишет, читает, который работает, да, как и правитель, не тот, который работает хорошо, а как некоторое не вполне человеческое существо, которое обладает некоторыми странностями, что свидетельствует о его связи с другим миром, и это на самом деле очень такой старый шаблон. То же самое можем сказать вот о колдунах, которые умирали страшной смертью, там, mm-hmm. а не знаю, причитальщицах, у которых не складывалась личная жизнь. Mm-hmm. Или, то есть, если воспринимать нечто как дар, а не как работу, то за этот дар ты должен отдариваться, потому что дар — это всегда реципрокно. И отдариваться ты должен высшим силам. И это может быть там физическое какое-то недостаток, или недостаток
психического,
да,
добавлю
ты
я из мира романтизма,
как все,
опять же, представление
о поэте. Да, и это действительно романтические шаблоны.
Это романтические шаблоны,
крыльев,
конечно,
которые мешают,
да,
ходить,
да,
там, Байрон, на который хромы,
да,
это важно.
Да, да.
Но он из высокого романтического шаблона, вот в конечном, ну вот в рассказах общежития Литинститута, выливается в такую прям классическую маргинальность, чем-то страннее, хорошо бы ты лежал.
Был же прекрасная такая чудная вещь, как романтическая ирония. И нет такого, да, романтика, который не имел бы под возвышенным,
да,
под,
то есть на самом деле сакральное, да, и маргинальное, да, это две стороны одной.
Да, и ужасно, когда они расслаиваются. Я вот про это по-настоящему, да, говорила. Их лучший, высший пилотаж и самое продуктивное жизненное состояние — это уметь их видеть в единстве. И высокая терпимость и способность к парадоксу. Вот чего не хватает.
Да, Таня, спасибо. Был комментарий, Костя?
У меня, да, возможно, добавление. Мы все время как-то витаем в облаках литературы, что для меня, конечно, не очень...
Я
любитель литературы, а не профессионал.
Ближе к медиа.
Да, в случае YouTube, например, нашими коллегами было установлено, что есть траектория, благодаря которой человек, занимающийся какой-то обычной деятельностью, ну, там, да, рассказывающий о том, как готовить пироги, рассказывающий о путешествиях, он становится популярным только когда он начинает проявлять какие-то необычные черты. Либо рассказывать о каких-то табуированных темах, о сексе, об отношениях. Если женщина, пекущая пироги, начинает рассказывать о своих проблемах в семье,
это
она становится более интересна.
Да?
И то есть она, достигая какого-то уровня, она эксплуатирует какие-то темы табуированные, неочевидные, интригующие, интересующие.
Видимо, то же самое с женщинами-бьюти-блогерами. Их же миллионы.
Да, естественно. Угу. Да.
Я бы хотела сейчас посмотреть последний фрагмент с выступлением Марка Липовицкого, где он говорит уже о трикстере абсолютно современном.
Pussy Riot показали, что можно заново изобрести трикстера. Я имею в виду, прежде всего, вот этот поп-молебен, да, панк-молебен, я прошу прощения, 2012 года, поскольку они как бы вернули трикстерству, во-первых, ну, политическую актуальность. Потому что для Трикстера вообще очень важно взаимодействие с зоной сакрального. Трикстер — это всегда сакральный клоун. Как бы. Трикстер всегда как бы превращает сакральное в объект растраты и тем самым как бы заново оформляет сакральность. И вдруг они это возвращают и возвращают этому политическое значение. Да? И они говорят, показали, в общем, во всяком случае, мне, что трикстерство может быть переизобретено. Трикстерство не исчерпало свой ресурс. Сегодня, я полагаю, мы еще увидим важные открытия в этой области. Почему? Потому что в данном случае я следую за немецким философом Петером Слоттердайком, который, как известно, написал книгу о модерном цинизме «Критика цинического разума», где он как раз говорит, что цинизм невозможно подорвать идеализмом. Цинизм невозможно подорвать серьезным дискурсом. Цинизм можно подорвать тем, что называют кинизм. Ну, конечно, кинизм и цинизм, это кажется одно и то же, но его описание кинизма чрезвычайно похоже на то, что я вкладываю в трикстера. Вот именно вот это игровое, своего рода стихийное трикстерство выплескивалось в демонстрациях 11-12 годов, когда вот все вот эти лозунги, это же был как бы в духе трикстера. Да? Вот, мы видим, как прозвучали монстрации Артема Лоскутова, который тоже очень важный пример трикстерства, как бы такого массового, обращенного именно против разных таких, скажем так, твердых правд. Да? Вот. И так далее. Я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжаться, но для меня совершенно несомненно то, что трикстер — это действительно один из очень важных, не единственный, но очень важный герой и постсоветской культуры, и нашей сегодняшней культуры. Чем больше цинизма вокруг нас, тем сильнее трикстерская реакция.
Я бы вот сказала так, что, наверное, все-таки трикстер не единственная смысловая фигура, через которую можно проблематизировать героя. Костя?
Ну да. Мне кажется, вот я про это начал говорить, про Парфенова и много других героев Ютуба. Они абсолютно вне иронии, они ведут себя абсолютно искренне. И, собственно, за искренность и честность их и ценят аудитория, и они набирают свою популярность.
Во времена цинизма, как сказал бы
искренность.
Интересно, кто это, та инстанция, которая определяет наши времена.
Да, вот это, наверное, самое интересное. Это правда, это самое интересное. И для меня самая интересная попытка в этом разобраться, из чего все это состоит. Татьяна?
Да, я согласна. Ну, согласна, что, конечно, трикстерство – это очень сильная была подача Марка Липовецкого. Это очень интересная и богатая фигура. Но вот само это противостояние, еще раз, серьезного пафоса и текучих, гибких, подвижных, развивающихся множественных правд, оно требует усилий. Трикстер – это одна из возможностей. Надо думать еще и о других.
Я понял. Марк имел в виду, что нас много открытий ждет в исследовании культуры, и в самой культуре нас ждут новые герои.
Я надеюсь, что это и на другой.
Я думаю, на то и другое имел в виду. Да. Ну, потому что он оценивает, он противопоставляет циника и трикстера, если вы заметили. Вот, и он говорит, что поскольку времена достаточно циничные, то и трикстеров нас ждет какое-то количество трикстеров.
Да. Лен. Мне кажется, что в трикстере важно то, что он что-то связывает, и поэтому он как переводчик должен владеть более чем одним языком. И в этом смысле он противоположен цинику, который уверен, что он знает один язык, что этот язык правильный.
Людям всегда нужны герои, даже если эти герои оказываются негодяями, трикстерами, плутами или обманщиками. Человечество устроено так, что постоянно ищет себя в зеркалах. И каждая эпоха заставляет по-новому проблематизировать героя. Это может быть классический герой-спаситель, а может быть герой, который просто изменяет представление человека о его возможностях. Это герой-трикстер, это герой-маргинал, это герой, который себя, может быть, героем и не осознает, но он становится героем благодаря вниманию людей.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах». Герои настоящего времени, маргиналы, трикстеры, а также блогеры и интернет-сообщества. Участвовали филолог Татьяна Венедиктова, антрополог Елена Югай, социолог Константин Гамов. В записи Ольга Джумайла, Анна Кирзюк, Полина Колозаридзе, литературовед Марк Липовецкий. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».